всадница, амазонка, потому что это была девушка. Довольно высокая, в мужской одежде, в облегающей бархатной курточке, из-под которой под шеей выглядывала снежно-белая брыжейка кофточки. У девушки была толстая светлая коса, сбегающая на плечо из-под беличьей шапочки, украшенной пучком перьев цапли и золотой брошью. «Кто за тобой гонится?» — крикнула она, ловко сдерживая пляшущую лошадь. «Закон? Говори! Я не преступник. Тогда за что?» «За любовь!» «Ха! Я сразу так и подумала! Видишь, вон тот ряд темных деревьев! Там течет 100 браво. Поезжай туда, что из духу, и заберись в топи на левом берегу. А я отведу их от тебя. Давай плащ».
«Да вы что, госпожа, как же так? Давай плащ, говорю.
Ты ездишь хорошо, но я лучше». «Ах, какое приключение! Ах, ну будет о чем рассказать. Эльжбета и Анка свихнутся от зависти».
«Госпожа», — пробормотал Рейнван, — «я не могу. Что будет, если вас схватят?»
«Они? Меня?» — фыркнула она, щуря голубые, как бирюза, глаза. «Да ты никак шутишь!»
Ее кобыла по стечению обстоятельств, тоже сивая, дернула изящно мордой, снова заплясала. Рейнвану пришлось признать правоту странной девушки. Ее благородных кровей, сразу видно, верховая лошадь стоила гораздо больше, чем сапфировая брошь на шапочке. «Это сумасшествие», — сказал он, кидая ей плащ, — «но благодарю и в долгу не останусь». От основания холма донеслись крики погони.
«Не трать впустую времени!» — крикнула девушка, покрывая голову капюшоном. «Дальше! Туда! К 100 браве! Госпожа, твое имя! Скажи мне! Николетта! Мой алькасин, преследуемый за любовь! Бывай!»
Имеется в виду песня об алькасине и Николетте, популярная в Средневековье анонимная французская поэма, повествующая о перипетиях влюбленных. Она послала кобылу в галоп, который скорее можно было назвать полетом, чем галопом. В тучи пыли бури слетела со склона, показалась преследователем и пошла по Бересковью таким головокружительным галопом, что укоры совести тут же перестали мучить Рейн-Ивана. Он понял, что светловолосая амазонка не рисковала ничем. Тяжелые лошади Кири Лейсона, Сторка и остальных, идущих под 200-фунтовыми мужиками, не могли соперничать с сивой кобылой чистых кровей, несущей к тому же всего лишь легкую девушку и легкое седло. И действительно, амазонка не позволила себя догнать и очень быстро скрылась из глаз за холмом. Однако преследователи решительно и неумолимо шли за ней по пятам.
«Они могут просто утомить ее», — со страхом подумал Рейн-Иван. «Ее и ее кобылу». Но успокаивал он совесть, у нее наверняка где-то поблизости свита. На такой лошади, так одетая, это ж ясно, девушка высокородная, а такие в одиночку не ездят, — думал он, мчась галопом в указанном направлении. «Конечно». И, конечно, — подумал он, захлебываясь воздухом от скорости, — ее зовут вовсе не Николеттой. Посмеялась надо мной, бедным алькасином.
Скрытый в ольховых топях вдоль 100 бравы Рейнован облегченно вздохнул, да что там, даже вроде бы возгордился. Не дать не взять Роланд или Огер, обманувший преследующие его орды мавров. Однако гордость и хорошее самочувствие оставили его, когда с ним случилось то, что, если верить балладам, не случалось ни с Роландом, ни с Огером, ни с Астольфом, ни с Ренальдом из Мантальбана, ни с Раулем из Гамбурга. Все вышло совершенно просто и прозаично. У него захромал конь. Рейнован слез сразу же, как только почувствовал неверный, ломкий ритм шага сивки. Осмотрел ногу и подкову, но ничего не смог установить и тем более предпринять. мог только идти, ведя прихрамывающее животное за узду. «Прекрасно», — думал он при этом. «От среды до пятницы одного коня загнал, другого охроматил. Куда уж лучше. Недурной результат». Вдобавок ко всему, с высокого берега Стобравы неожиданно донеслись посвисты, ржание, ругань, выкрикиваемые знакомым голосом Кунца Аулока по прозвищу Кирилейсон. Рейнован затянул коня в самые плотные кусты, схватил за ноздри, чтобы тот не заржал. Крики и ругань затихли в отдалении. «Догнали девушку», — подумал он, и сердце у него упало в самый низ живота от страха и укора в совести. «Догнали!» «Ничего подобного. Не догнали», — успокаивал рассудок. «Возможно, самое большее настигли ее свиту и тут поняли свою ошибку. Николетта провела их и высмеяла, оказавшись в безопасности среди своих рыцарей и слуг. Значит, они вернулись... Выслеживают охотнички. Ночь он просидел в чащобе, клацая зубами и отмахиваясь от комаров. Не сомкнул глаз. А может, сомкнул, но совсем ненадолго. Вероятно, все же уснул и видел сны, потому что иначе как бы мог увидеть служанку из трактира, ничем не приметную, ничем не примечательную, ту с колечком калужницы на пальце. Как иначе, если не сонным видением она могла к нему прийти? «Нас уже так мало осталось», — сказала она. «Так мало! Не дай себя схватить, не дай поймать. Что не оставляет следа? Птица в воздухе, рыба в воде». «Птица в воздухе, рыба в воде». Он хотел ее спросить, кто она? Откуда знает магические навензы? Чем ведь не порохом же вызвала взрыв в печи? Хотел спросить ее о многом. Не успел. Проснулся. Еще до рассвета Рейнован тронулся в путь. Направился вниз по течению реки, шел, возможно, около часа, держась высоких лиственных лесов, когда внизу под ним неожиданно растянулась широкая река. Такая широкая, какая только одна, на всю Силезию. Одра. По Одре шел под парусом против течения небольшой баркас. Шел грациозно. Словно хохлатая поганка, ловко плывущая краешком светлой мелизны. Рейнован жадно вглядывался. «Какие же вы ловчие!» — подумал он, видя, как ветер вздувает парус баркаса, а перед носом вспенивается вода. «Какие же из вас охотники, а, господин Кирилейсон и компания? Небось, думаете, поймали меня, обложили? Погодите, я вам выкину номер. Вырвусь, выберусь из расставленного капкана так лихо, так ловко, что вы скорее дьявола проглотите, чем снова отыщете мой след. Потому что придется вам тот след искать под Вроцлавом. Птица в воздухе, рыба в воде». Он потянул сивку в сторону ведущей к Одре наезженной дороги. Однако для верности пошел не по ней, а держался лозняка и ив, полагая, что дорога непременно приведет к речной пристани. И не ошибся. Уже издали услышал возбужденные голоса на пристани, раздраженные неизвестно то ли от ругани, то ли в запале купли-продажи и торговых переговоров. Однако легко можно было узнать, говорили по-польски. Поэтому, еще не выйдя из лозняка и не увидев с обрыва пристани, Рейнован уже знал, кому принадлежали голоса и пришвартованные к столбам небольшие барки, баркасы и лодки. Это были Вассерполен, водные поляки, одерские платагоны и рыбаки, организованные больше на манер клана, нежели коллективного товарищества. Рыбачья артель, членов которой, кроме профессии, объединял язык, и крепкое чувство национальной обособленности. Водные поляки держали в своих руках большую часть селезского рыболовства, им принадлежала значительная доля в сплаве леса и еще большая в малом речном транспорте, где они вполне удачно соперничали с Ганзой, которая не поднималась по Одре выше Вроцлава. Водные же поляки возили товары аж до Ратцебужа, а вниз по Одре плавали до самого Франкфурта, Любаша и Костшина. И даже непонятно, как, обходя строжайший франкфуртский закон складирования, в Европе XIII-XVIII веков существовала торговая привилегия, предоставлявшая некоторым городам право задерживать у себя и реализовывать провозимые купцами товары, частично или полностью, в течение определенного времени. Непроданные товары могли быть вывезены дальше. Дальше, вниз, за устье Варты. От пристани несло рыбой, тиной и смолой. Рейнован с трудом спустил прихрамывающего коня по скользкой глине откоса, приблизился к пристани, лавируя меж сараями, шалашами и сохнущими сетями. По мосту шлепали босые ступни, шла разгрузка и загрузка. С одной барки выгружали, на другую загружали. Часть товара, который в основном составляли дубленые кожи и бочки с неведомым содержимым, с пристани переносили на телеги, за операциями следил бородатый купец. На одну из барок заводили быка. Бугай ревел и топал так, что сотрясался весь помост. Платагоны ругались по-польски. Довольно скоро все успокоилось. Телеги со шкурами и бочками отъехали. Бугай пытался рогом развалить тесную загородь, в которой его заперли. Водные поляки, придерживаясь обычая, начали переругиваться. Рейнован знал польский достаточно хорошо, чтобы понять, что ругались больше по привычке, ни из-за чего. «Направляется ли, позвольте узнать, кто-нибудь из вас вниз по реке, к Вроцлаву?» Водные поляки прервали пустопорожнее препирательство и глянули на Рейнована не очень-то дружелюбно. Один сплюнул в воду. «А если и так, — буркнул он, — то что, уважаемый пан Шляхтич? Конь у меня захромал, а мне надо во Вроцлав». Поляк крякнул, кашлянул, снова плюнул. «Ну, — не сдавался Рейнован, — так как?»
«Я немцев не вожу».
«Я не немец, я селезец».
«Да, да».
«Ну, тогда скажи, перчи, не перчи, не переперчишь».
«Перчи, не перчи, не переперчишь».
«А теперь ты скажи, стоит кабак не по-кабаковски, шит колпак не по-колпаковски».
«Стоит как? Короче, не покал, кабак».
«Залезай». Рейнован не заставил повторять себе дважды. Однако хозяин судна резко охладил его пыл.
«Погодь, куды? Во-первых, я плыву только до Оловы. Во-вторых, это стоит 5 скойцев».
В Силезии в 15 веке 1 скоец равнялся 2 пражским грошам.
«За коня дополнительных 5».
«Если не имеешь», — добавил с лисьей усмешкой второй вассер Полик, видя, как Рейнован сконфуженно шарит в кошеле, «то у тебя я куплю коня. За 5, ну пусть будет за 6 скойцев. 12 грошей. У тебя будет аккуратно рейс. Ну а за коня, которого у тебя не будет, платить уже не придется. Чистая выгода».
«Этот конь, — заметил Рейнован, — стоит по меньшей мере 5 гривен».
«Этот конь, — быстро заметил поляк, — ни хрена не стоит. Потому как ты не доедешь на нем туда, куда так спешишь. Ну так как? Продаешь?»
«Если добавить еще 3 скойца за седло и упряжь».
1, 2. По рукам».
Кони деньги поменяли хозяев. Рейнован на прощание пошлепал сивку по шее, погладил по загривку, хлюпнул носом, прощаясь, как там ни говори, с другом и спутником по несчастью. Схватился за веревку и запрыгнул на палубу. Моряк сбросил швартов со столба. Барка дрогнула, медленно вошла в стрежень. Бугай ревел, рыбы воняли. На помосте водные поляки осматривали ногу Сивки и ругались ни о чем. Барка плыла вниз по реке. Колови. Свинцовая вода Одры хлюпала и пенилась, ударяясь о борт.
Милздарь!
Что? Рейнован вскочил, протер глаза. Что случилось, господин шкипер?
Олова перед нами.
От устья Стобровы до Оловы по Одре неполных 5 миль. Такое расстояние, идущее по течению барка, может преодолеть не дольше, чем за 10 часов, при условии, что плывет без долгих стоянок и никаких других дел, кроме движения, у нее нет. У Вассерполика, хозяина барки, дел было бесчисленное множество. Да и на недостаток стоянок в пути Рейнован тоже жаловаться не мог. Однако, в общем, у него не было никаких причин для нареканий. И хотя вместо 10 часов он провел на барке 1,5 дня и 2 ночи, однако был в относительной безопасности, странствовал с удобствами, воспользовался временем, чтобы выспаться как следует, наелся досыта. Ха! Даже побеседовал! Водный поляк, хоть и не представился Рейн-Ивану по имени и не требовал того же от него, был, в общем, человеком вполне симпатичным и приятным в общении. Неразговорчивый, чтобы не сказать ворчливый, брюзгливым и грубым он отнюдь не был. Человек простой, он, впрочем, был вовсе не глуп. Барка лавировала между островками и мелями, подходила к пристаням то по левому, то по правому берегу. Экипаж из 4 человек мотался, как чумной, шкипер ругался и подгонял. Руль уверенно держала жена Вассерполика, женщина в самом соку. Рейнован, стараясь как мог блюсти приличие, в меру сил пытался не смотреть на ее крепкие бедра, выглядывавшие из-под подвернутой юбки. Отводил, если мог, взгляд, когда при маневрировании рулевым колесом платье женщины натягивалось на грудях, достойных Венеры. Рейнован навестил в барке на дордские пристани с такими названиями, как «Езица», «Загвиздье», «Клэмбы» и «Монт». Был свидетелем коллективного лова рыбы и торговых сделок, а также сватовства. Видел загрузку и разгрузку самых различных товаров. Увидел такое, чего раньше ему никогда видеть не доводилось. К примеру, 125-фунтового сама длиной в 5 локтей. Ел то, чего никогда не едал. Например, зажаренного на углях филе из этого сама. Узнал, как уберечься от топельца, никсы и вирника. В чем разница между неводом и дрыговицей, сеть с поплавками? В чем между язом и гатью? Какая между старицей и застругой? И какая между лещом и густерой? Наслушался немало очень нелестных слов о немецких хозяйчиках, тиранящих водных поляков варварскими пошлинами и поборами. Следующий день оказался воскресеньем. Водные поляки и местные рыбаки не работали. Молились долго у довольно топорно изготовленных фигурок Божьей Матери и Святого Петра, потом пиршествовали, потом организовали что-то вроде сеймика, а потом упились и подрались. По данному шкиперам знаку Рейнован соскочил на хлипкий помост. Барка отерлась о столб, развела носом водоросли, лениво повернула на стрежень. «Все время по дамбе!» — крикнул Вассерполик. «И так, чтобы солнце было за спиной! До моста на Олове, потом к лесу. Будет ручей, а за ним уже Стшелинский тракт.
не заблудитесь! Благодарю! Да поможет вам Бог!»
За рекой быстро поднимался туман, постепенно заволакивающий барку. Рейнован забросил на плечо узелок.
«Эй, пан!» — долетело с реки.
«Что?»
«Стоит кабак не по-кабаковски, сшит колпак не по-колпаковски. Надо кабак перекабаковать, а колпак переколпаковать».